Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую вас я, брат Петр Куркевич, капуцин францисканець, в нашій передачі «Кофе з капуцином», в которой мы склоняемся сейчас к явлениям Богородицы Преснодевы Марии в Фатиме. Мы находимся в первом явлении, которое произошло 13 мая 1917 года. Последний раз я закончил в моменте, в котором Мария просит детей посещать явления каждого 13 дня, извините, на протяжении 6 месяцев каждого 13 дня в той же самый час. Я сказал, что вот именно эти явления марийные отличаются от явлений ангельских своей точностью, ибо явления ангельские были еще не систематичными, были непериодичными, были внезапными, были неожиданными. Насчет Марии видим уже порядок. Что это может означать? Это может означать, что жизнь духовная в своем начале может быть чуть импульсивная, спонтанная, неметодологическая, но с временем она должна стать упорядоченной, она должна стать систематичной, она должна стать дисциплинированной, если хочет принести плод в виде, в форме дела. Чтобы вести дело, например, апостольское, но нужно тогда делать графики, нужно тогда делать рамки, нужно определять цели и также метод их достижения. Так что Мария требует дисциплины, Мария требует верности. Вначале я бы сказал верности, 6 месяцев, долготерпение и верность. Я бы сказал даже, что вот эта добродетель долготерпения, не долготерпения, верности. Верности, которой мерой являются юбилеи, а не даже декады, тем более года. Верность является для меня сейчас самой высокой добродетелью, даже высшей, нежели любовь. Любовь самая высокая среди трех теологальных добродетелей. Вера, надежда, любовь. Но я так, возможно, немножко провоцирую, я сейчас говорю, что превыше даже любви, которая пусть мерится как чувство, как восторг, как романтика, пускай даже мерится годами, но верность мерится уже не годами, только даже не декадами, только ювелирами. Поэтому наша школа христианской жизни имеет только 18 лет. Мы еще не достигли никаких серьезных ювелиров, а уже некоторые отпали служителя. Ani jak trawa, ani jak zboże, ani jak pszenica, no ani nie jak duby. My должны być jak duby, ponieważ niektóre качества charaktera, niektóre качества duszy, niektóre aspekty świętości dostajesz lisz tylko w Когда будешь праздновать серебряный или золотой или диамантовый юбилей, то есть 25-летие, но это еще не серьезный юбилей, 50-летие, вот это уже что-то диамантовый. Я хочу, чтобы вы приходили сюда 6 очередных месяцев. Верность, мужественность, долготерпение. Я хочу, чтобы вы были в моей школе 60 следующих лет. Я уже сам служу Господу и не оставил никогда Его служения по милости Его, по благодати Его. Уже 36 лет от моего обращения и веду людей 36 лет уже. Священство это был эпизод лишь только. Ну, может, не эпизод, серьезное событие, но эпизод. Но я начал еще раньше. 36 лет благодаря благодати, но также, мне кажется, каким-то качеством в моей душе. Ну, также это благодать, правда? От Бога я могу похвастаться, что 36 лет, и Боже упаси, Боже помилуй меня, чтобы это не была гордость, чтобы это был восторг от благодати Божьей. Но также чуть-чуть радость от самого себя. Потому что по-разному бывало, но я оказываюсь верным. Знаете, однажды один из моих братьев, капуцинов, назвал меня человеком волны. Почему? Потому что я человек эмоциональный все-таки. Когда я получаю вдохновение, я радуюсь, я восклицаю, провозглашаю это всем с радостью, делюсь моей радостью, моим счастьем, что Бог проговорил ко мне. И эта эмоциональность, эта радость, когда получаю вдохновение, новые откровения, новые миссии, новые задания, она показалась этому брату волной, волной. Но быть человеком волны, это может означать что-то отрицательное, что я как будто человек, который поднимаюсь на волне, а потом опускаюсь, так живу синусоидально, берусь за какое-то дело, а потом его оставляю. Мне кажется, что я не есть человек волны в отрицательном смысле. Потому что я спросил этого брата. Сначала я согласился как будто с ним, то есть не отреагировал. Но потом, я подумав, это как-то взял в кадр, в рамки этот его тезис. И так посмотрел слева, справа, с высоты, снизу, феноменологически посмотрел со всех сторон, с аспектов и сказал, в каком смысле я есть человек волны? Я есть человек волны, ибо радуюсь, когда приходит волна, новое откровение, новое вдохновление. Но я не есть человек волны в смысле, что я живу синусоидально, что я оставляю. Какое дело я оставил? Никакого дела я не оставил в своей жизни. Все, что я начал, я продолжаю. Возможно, что какие-то люди оставляли меня. Возможно, что какое-то дело уходило от меня в бунте или в чем-то другом, но я не оставлял никакого дела. Я хотел продолжать. Я не передумал. Я не разлюбился. Благодаря благодати Божьей. Поэтому я не есть человек волны. Пока я есть человек верный. Я есть верный, как собака. Я есть верный, как бульдог. Когда я уже захватил что-то, схватил в свою пащу, в свою челюсть, то я держусь этого. Не отпускаю. Не отпускаю. Очередных 6 месяцев. Я не люблю людей, не уважаю людей, которые бегают по разным общинам, бегают по разным проповедникам, бегают по разным симпозиям. Вот кто-то приезжает, правда, в Киев, в Москву, какой-то исцелитель, какой-то пастор, какой-то проповедник, какой-то харизмат, какой-то... И они бегают. Приезжают, даже папа. Знаете, когда папа приехал в Польшу, я как раз был в Польше. Даже мысли у меня не было поехать на встречу с папой. Я тогда имел свое дело. Какое свое? Я имел Христовое дело, школу на побережье Бałtyckiego моря. А папа был на юге Польши. Да, я молился о папе, я молился о собранных там людях, также моих людях, которые туда поехали. Но я предпочитал мою школу. Не люблю таких эксклюзивных, фаерверковых встреч, даже с папой. Не люблю. Краще мне, нежели поехать на встречу с папой, краще присесть и помолиться в тишине в часовне. Краще присесть, взять том изданных дел Йосифа Ратцингера, папы Бенедикта XVI, и читать, изучать папу. Мне краще изучать в моем монастыре папу, нежели поехать на встречу с папой. Почему? Потому что я не хочу уже спектакулярных вещей. Я не хочу ездить по симпозиумах. Я не хочу ездить по харизматическим конференциям. Знаете, так делают люди, которые удовлетворяют самих себя, свой метафизический рецептор, которым нужна эта духовная, извините, пожалуйста, хорошо? Извините, брата Петра, которым нужна эта духовная мастурбация, то есть удовлетворение. Да, конечно, я знаю, что людям нужно удовлетворение, но пускай с этим удовлетворением они зачнут что-нибудь, пускай они станут беременны чем-нибудь. Нет, они ездят в Польское духовное обновление, ездят по всем конференциям, приезжают исцелители, приезжают харизматы, они бегают по этим конференциям, а года идут, и время течет, жизнь истекает, и они стареют, и они в своей жизни, не знаю, может, и приносят плод добродетелей. Но я этих добродетелей не вижу в людях, которые бегают по разным проповедникам, по разным общинам. Я не вижу этой верности. Они не как дубы, они как трава. Сегодня есть, завтра их нет, завтра они где-то в другом месте. Они как мужчина, который бегает по женщинам. Вместо этого, чтобы остаться при одной и добыть из нее, как из шахты, 10-12 детей. А потом иметь 100 внуков. Нет, он будет бегать по разнообразным женщинам. И даже не знает, сколько у него детей, скорее всего, абортов. Он удовлетворяет себя. Он не есть верен. Он не живет верностью. И он не будет приносить плодов, как приносит плоды дубрава. Дубовый лес. 100-летний еще нет. 500-летний дубовый лес. Поэтому нужна верность. Поэтому Мария говорит детям, с которых самая младшая 6 лет имеет, приходите сюда полгода. Для детей полгода, а для нас 60, для взрослых 60 лет. Каждого 13 дня. Почему 13? Символика этого числа. 10 заповедей, ведущих к Троице, 10 плюс 3, или 3 плюс 10, если ты уже встретил Троицу. Живи, чтобы ей нравиться по 10 заповедям. Смешно? Смешно, да? Но то скажите по-вашему, почему 13 дня? А может, чтобы Завовон уничтожить? А может, чтобы вот именно Завовон? Я не знаю, есть ли эта тринадцатка за Вовоном, но знаю, что в Польше, в некоторых районах городов, не найдешь домов с числом 13. Есть 12, дом номер 12, потом есть дом номер 14. 13-го нет. Детский сад. Но возможно, что Мария хочет уничтожить за Вовон, если такой за Вовон был также в Португалии. Возможно, что это намек, чтобы мы не жили за вовонами, чтобы мы жили по-серьезному. Возможно. Я не знаю. 13-го. И боли меня в той же самый час. В той же самый час. Это полдень. Это середина дня. Почему в полдень? В центре дня. То есть поставьте Бога в центре жизни. Поставьте Бога в центре вашего дня, в центре вашего графика, в центре вашего бизнеса. Сейчас конец, в час пик поставьте Бога. Он должен быть на пике вашего дня. Так что весь день есть подготовка к нему, и весь день есть благодарением. Полдня подготовка, полдня благодарения. Все есть или подготовкой и благодарением. Все есть и подготовкой, и благодарением. Все есть как сателлит. Все в вашей жизни должно быть сателлитом. Это сателлит и в вашей жизни с Богом. Это есть, все должно быть сателлитом Бога в вашей жизни.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Марія говорить: «Потом я розкажу, хто я є». То є, от це серйозна, серйозна усистематизована уже духовна життя. Упорядочена духовная жизнь. Жизнь верности – это верность Богу. Кто окажется верным аж до конца, то есть этих 6 месяцев, этих 60 лет, потом, после этого, когда вы сделаете свое, я скажу, кто я есть и чего я хочу. То есть получите большее откровение, нежели то, что сейчас получаете. Сейчас получаете предложение, а потом получите откровение. Большее вдохновение, большее откровение, большую благодать. Вы получили сейчас один талант или 5 талантов, получите 10 талантов. Получите 100 крат. Здесь на земле. И, конечно, также соответственно получите большее награждение на небе. То есть открою вам себя, открою вам Бога. Поэтому что сделать, чтобы стяжать откровение Бога? Что сделать, чтобы получить Бога больше, чтобы познать, чтобы получить сладость от Бога большую, силу, мудрость? Самого Бога больше, его ощущение, его счастье от него больше, мира, радости. Что сделать, чтобы познать Бога, чтобы увидеть лицо Господне? Верность. 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 Расскажу вам, кто я есть, говорит Мария. Конечно, она покажет нам себя, но она еще больше покажет нам Бога. Тут можем не беспокоиться, братья-протестанты. Так как и в Кане. Вы видите манеру Марии в Кане. Она не мешает нам в Кане. Наоборот. В Кане видишь Иисуса, но в Кане не хватает тебе вина. Что с этого, что видишь Иисуса? Что с этого, что видишь Иисуса? Вот, благодаря Марии, ты от этого, что видишь Иисуса, и пьешь вино, которое заканчивается, ты от этого, что видишь Иисуса, и пьешь уже воду, потому что вино закончилось. Благодаря ее. Благодаря ее. Ты будешь пить вино, которого ты еще не пил никогда. Будешь пить Духа Святого, такого, какого ты, которого ты еще никогда не употреблял, не получал, не достиг, не приобрел, не стяжал еще никогда такого Духа Святого, Духа Святого, и ты увидишь Иисуса по-новому. В опьянении от этого Духа Святого в Кане Галилейской ты увидишь Иисуса по-новому. И уверовали в Него ученики Его. Посмотрели иначе после этого чудотворения, после этого изменения воды в вино, и то в какое вино? В как качественное, как, думаю, крепкое вино. Поэтому Мария нам не мешает. Она в этом процессе перейти от ученичества никакого на уровне воды к ученичеству в опьянении от Духа Святого. Она играет и имеет свое место и свою роль. Поэтому, братья протестанты, тихо будешь, дальше будешь. Так что будьте тихо насчет Марии. И мы, католики, которые не понимаем, и православные, которые не до конца уважаем Марию и не понимаем, будьте тихо, а поедете дальше, хорошо? И она говорит, расскажу вам, кто я есть и чего хочу. О, как бы я хотел знать тщательно, четко, какая воля Божья по отношению ко мне. Так что знать волю Божью. Святой Франциск, когда обращался, и уже знал одно, что надо много молиться. И он уже много молился и посещал уже Духа Святого как хорошее, новое, из Каны Галилейской, каньское вино. И был уже пьяный Богом, то есть уже познавал Бога, то есть Мария уже говорила, Дух говорил ему уже, кто есть Бог, кто есть Иисус, то он потом имел второе страдание. Уже зная Бога и желая угодить этому Богу, он хотел узнать его волю. И он сидел по этим пещерам часами, днями, выходил из них как будто измененным человеком, и измученным, и истощенным от долгой молитвы, напряженной молитвы, от неадекватной молитвы, которая еще не, в которой не попадал в десятку, в которой еще не знал воли Божьей. Он выходил счастливый Богом, но несчастливый неведением, незнанием, какая воля Божья. Что он должен делать? Как он должен стать святым Франциском с Ассизи? В чем есть его специальность? В чем есть его харизма? Он не знал, не открыл еще. Бог ему еще не открыл. Он уже открыл Бога, но он не открыл, как можно служить Богу. И это делало его несчастливым. Открытие Бога, расскажу вам, кто я есть, делало его счастливым. Но и чего хочу? Неоткрытие еще воли Божьей делало его неудовлетворенным. Мария обещает, будете верными, все узнаете, получите и Бога, и получите и его волю через меня. Ну, то есть через Духа Святого, потому что Мария, нареченная Духа Святого, жена Духа Святого. Он сделал в ней то, что должен был сделать мужчина. Он зачал в ней Иисуса Христа, Сына Божьего. Значит, это Дух Святой есть мужем Марии, не Отец Небесный, трансцендентный, только имманентный и на нашем уровне присутствующий и действующий Дух Святой является ее мужем. Поэтому они как один Дух, одна плоть. Дух не делает ничего без Марии. Мария не делает ничего без Духа. Тут Дух вынужден получить печать и разрешение Марии. Мария должна получить печать и разрешение Духа. Они уступают друг другу, Но одним словом, Дух – это муж Марии, настоящий, не Иосиф, но Дух. Поэтому Мария является не только спасительницей мира вместе с Иисусом, за Иисусом, но на равных с Иисусом, по решению, по воле Иисуса и Бога Отца, но она является также посредницей всякой благодати. Никто не получает от Духа Святого никакой благодати, которая бы не получила разрешения и в которой бы не участвовала Мария. Все получают, каждый животный, каждое растение, все получают благодать через призму Марии. Дух Святой без Марии не хочет и не делает ничего. Мария без Духа Святого ни на миллиметр не пойдет. Но показала это также на Голгофе под крестом и в день воскресения. Делает точно то, что хочет Дух Святой, а не что хотелось материнское сердце, человеческое сердце. Не делает то, что хочет Дух человеческий в ней, только делает то, не то, что душа и сердце материнское требовало бы войти в отчаяние, в какое-то несогласие. Нет, она делает то, что хочет Дух Святой. Она есть мастером сотрудничества с Духом Святым. Она соединена с Духом Святым. Она одно с Духом Святым. Бросаешь дрова в огонь. Подожди полчаса, час. Где огонь, а где дрова? Все огонь. Но там есть это бревно. Этот кусок дерева там есть, но он изменился в огонь. Но он не до конца сам огонь. Там есть еще. Ты видишь его еще, но он огонь уже. И огонь стал бревном, и бревно стало огнем. Они слились в одно. Вот так и Мария, и Дух Святой. И хорошо. И говорит, потом я еще вернусь семый раз. Тут Мария говорит про явление, которое получит Луция в августе, насколько помню, 21 года, то есть уже после, это 4 года после явлений, из 17 года. Это также год после смерти Жасинты, насколько помню, 2 года после смерти Франциска, в день, в котором она уже уезжает из Фатимы и поступает в орден Доротеушок, потом перейдет с этого ордена в орден Кармелитанок, и пошла на место этих свиданий попрощаться с Марией, и вдруг явилась ей Мария. Но этот 7-й раз, это как бы символ, мне кажется, всех явлений, которые получит Луция, а также которые получат эти детишки. Потому что и Жасинта будет иметь, кажется, еще встречи с Марией, даже с Иисусом, возможно, Франческо также, даже с Сатаной. Но и Луция будет иметь несколько встреч с Иисусом, с Марией на протяжении еще своей жизни в ордене. Так что можно сказать, что этот 7-й раз означает эту полноту, которую Мария уже принесет спустя. То есть этих 6 явлений начинает историю. А это 7-е, это уже пребывание Марии с Луцией и очередные встречи, которые уже не являются систематическими, являются неожиданными, но они будут происходить. Их будет несколько в жизни сестры Луции. Когда Мария это сказала, тогда Луция спрашивает: пойду ли я на небо? Мария отвечает: так. Слушайте, начинается разговор про небо. То есть, когда уже Луция узнала, чего хочет от нее Мария, сейчас Луция представляет как бы свой интерес. А что бы она хотела? И она хочет неба. Она хочет на небо. Поэтому спрашивает: буду ли я спасена? И радость, которую она получила, была очень большая, потому что Мария сказала, ответила так. Конечно, божественное провидение аранжирует, режиссирует здесь этот разговор. И в этом провидении божественном видим, что должно быть в сердце христианина. В сердце христианина не должен быть никакой другой бизнес, никакая другая мечта, никакое другое расписание, как только небо. Как только увидеть Бога, как только жить с Богом, как только жить вечно с Богом, как только радоваться и служить Богу вечно и отдаваться Богу на всю вечность, на всю жизнь. Быть с Богом. Этот вертикализм нашего направления жизненного показанный есть в этом простом, казалось бы, вопросе Луции: пойду ли я на небо? Посмотрите на молитву «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах». «Отче, Отче наш, Отче, который есть на небе». Смотрим на небо. «Да святится имя Твое». Ну, то есть, сделай так, чтобы я любил прежде всего Тебя. Сделай так, чтобы я святил прежде всего Твое имя, Твою сущность, суть Твою, отношение с Тобой и миссию, волю Твою, чтобы я святил Тебя, чтобы я любил Тебя, чтобы я был влюблен в Тебя, чтобы я горел любовью к Тебе. И да придет Царствие Твое. Я хочу на небо. Я не хочу только любить Тебя здесь на земле. Я хочу поскорее, чтобы и моя плоть увидела Тебя, не только моя душа как-то зеркально видела Тебя через веру, немножко мутно, но я хочу увидеть Тебя глаз на глаз. Лицо Твое увидеть, лицо Господне увидеть. Дай мне увидеть лицо Господне на небе. Так что этот вопрос, пойду ли я на небо, он есть также в молитве «Отче наш». И в этих первых словах «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое».
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Звісно, этот ответ Марии, да, пойдешь на небо, это сильно обрадовало, наверное, Люцию. Я бы также хотел знать, пойду ли я на небо, потому что это дает уже какую-то гарантию. Конечно, это не есть какой-то детерминизм, какой-то фатализм, счастливый фатализм, что я уже не имею выбора. Если бы... Понимаем это так, что Мария говорит... Мария, во-первых, говорит... Если будешь продолжать так, как есть сейчас, пойдешь на небо. То есть, если не отпадешь от меня, не отпадешь от этой благодати, пойдешь на небо. Это точно Мария так говорит. Но вопрос, не говорит ли Мария здесь больше? Мне кажется, что все-таки говорит здесь больше. То есть, берет из Божьего знания, которое все знает, будущее время и говорит так, Люция, ты спасешься. Так что Люция получает, кажется, здесь абсолютную гарантию, что будет спасена. Это, конечно, не освобождает ее от усилий, а наоборот, это счастье, это радость увеличивает ее жажду служить Богу, выкладываться для Бога. Но тем не менее так. Мне кажется, что это не только условные пророчества, что это есть детерминизм. Может, не детерминизм, это есть просто Мария посмотрела в божественное знание, все знание, которое касалось будущего, то есть 2005 года, года смерти, насколько помню, Люции, и сказала «да». Да, увидимся на небе. Да, значит, это есть детерминизм. Имела ли свободу Люция? Конечно. Одно второму не мешает. Но получила ли заряд энергии Люция? Абсолютно, конечно. Такая радость, такой хороший ньюс, такая хорошая благая весть окрыляет. А Жасинта спрашивает Люция. Слушайте, этот вопрос о Жасинта, то есть ее двоюродная сестра, думаю, что двоюродная сестра, а Франческо, ее кузен, двоюродный брат, это гениальное. Почему? Потому что сразу Люция, когда спросила про себя, сейчас сразу подумала про своих друзей. А насколько потом ее сердце расширится? Она подумала также про меня, Петра Куркевича, и про тебя, слушателя этой передачи, моего также друга. Так как я отец Пио сказал, который сказал, что я не войду на небо, пока не войдут все мои дети. Капитан оставляет корабль последний, выходит на сушу или на спасительную лодку последним. Так и она здесь. И это также показывает, что этот элемент вертикальный, пойду ли я на небо, как-то связанный есть в сердце Люции природня и надприродня, с добротой горизонтальной, а Жасинта, а Франческо, а те, которые умерли, Мария дас Невес, а еще Амелия. То есть она сразу спрашивает про человеческий род. Тут хочу сказать так. Посмотрите, как связано есть вертикализм с горизонтализмом. Не можно любить Бога, говорит Иоанн в своем, думаю, первом послании. Не любя человека. Невозможно любить Бога, которого не видишь, если не умеешь и не хочешь любить человека, которого видишь. Поэтому этот вопрос про человеков, что будет с ними, что случится с грешниками, как плакал по ночам Доминик в экстазах и в мистических созерцаниях Бога. Он созерцал Бога и спрашивал про грешников. Вот видите, он соединял на одном выдохе, в одном гласе, он как-то соединял созерцание и плач, и восторг от Бога с непокоем насчет грешников, с любовью к грешникам, как к ближним. Посмотрим на Бога, на Сына Божьего. Он в восторге от Отца. И Он отдается Отцу за человеков. Встает человеком, потеет как человек, плачет как человек и обливается кровью как человек. Вот этот пот, плач и кровь Сына человеческого, Сына Божьего, это лишь только тень этого, что есть в духе Сына Божьего. Любовь к Отцу и сразу любовь к людям. Почему? Потому что Он видит, что Отец грустный. Иисус есть как старший сын, сын Отца из притчи про блудного сына, который вместе с Отцом ждет блудного сына. Почему? Потому что хотя любит Отца больше, но видит, что Отец огорчен блудным сыном. Поэтому возвращение блудного сына является радостью для старшего его брата, ибо через это он может угодить отцу, он может утешить, развеселить отца. Поэтому в этой притче на самом деле есть показано, что без любви к брату своему не можешь развеселить и не можешь угодить отцу. Сын с претензиями, там этот сын, который не достигает еще образца Сына Божьего Иисуса Христа, он с претензией к отцу. И отец говорит, ну да, я радовался с возвращения блудного моего твоего младшего брата, который был умер, но ожил. Но сейчас я уже не радуюсь. Знаешь, надо было радоваться, было, потому что я уже не радуюсь, потому что я огорчен сейчас тобой. Я утешен возвращением его, но я огорчен тобой. Это оценка старшего сына, что я никогда не приступил твоего запрета, не приступил твоего закона, я работал. Этот сын хочет похвастаться, что я всегда был утешением для тебя, но это неправда. Ты работал, но ты ненавидел своего брата, ты соперничал с ним, и поэтому ты не угождал мне, эта работа, это слишком мало. Надо было любить брата своего, тогда ты бы угодил мне. То, что ты служишь мне, этого слишком мало. То, что работаешь для меня, это слишком мало. То, что жаждешь меня вертикально, этого слишком мало. Надо также горизонтально, надо также любить брата своего. И поэтому Сын Божий, настоящий старший и первородный сын отца, он любит отца их, чтобы угодить отцу, он любит также нас. Не только чтобы угодить, но прежде всего, чтобы угодить. И также сам по себе любит нас. И отдается за нас. И смотрите, он сам также так учит церковь. Петр, Симон, сын Иона, сын Ионы, любишь ли ты меня? Да. Паси овец моих. Любишь ли ты меня? Веди овец моих. Любишь ли ты меня? Да. Корми овец моих. Если любишь, то угождай мне. А как угождать можешь? Не только чувством религиозным ко мне, не только набожностью религиозной, направленной ко мне, но также любовью к братьям твоим. Поэтому гениально Люция здесь начинает спрашивать. А Жасинда, да, она начинает вести в небо этими вопросами с сердечным чувством жажды Жасинту Франческо. Потом спрашивает, а Франческо пойдет на небо? Да, но вынужден еще много молиться на Розарию. О чем Мария здесь? Мария говорит здесь о небе с Люцией. И вдруг Мария начинает говорить с Люцией про жизнь апостольскую. Или Дух Святой ведет Люцию в апостольство. А Жасинта, а Франческо, а Мария дас Невес, а Амелия. Две из них умерли, а двух из них живет. Жасинта, Франческо живут, Мария и Амелия умерли. Апостольство на земле и апостольство, кажется, в чистилище. Но, по крайней мере, проверяем. Заботимся о душах на земле и заботимся о душах в чистилище, дорогие протестанты. Sorry. И апостольство. Окей. To jest nie tylko niebo. Druga wieś to jest apostolstwo, ewangelizacja. Nie tylko ewangelizacja, to jest malica, to jest zabotica. Zabotica, żeby wszyscy spasli, żeby spasli ludzi. To jest znaczała chatim nieba, a potem chatim czego? Da będzie wola Twoja. I chleb nasz nasuszny daj nam сегодня. I prosti nam, mnie i im, długi nasz. Прости не мне, прости нам. Долги наши. Нам на земле, Жасинте Франческо, и нам на чистилище, Марии и Амелии. Возможно, в чистилище. Апостольство. И вдруг, смотрите, Франческо. Так будет спасен, но еще много розариев, много молитвы. Значит, много молитвы. Почему? Или он имеет миссию и вынужден еще много молиться, потому что вынужден еще много спасти людей, или он сам еще недостоин, и ему надо много еще молитвы, чтобы много было обращения. То есть это требование Марии от Франческо может означать, что он несовершенный и вынужден в молитве, и в обращении, или что он имеет миссию, и перед этим, когда будет взятый на небо, вынужден еще много молиться, чтобы исполнить эту миссию. Мы знаем, что Франческо был очень хорошим мальчиком. Я не думаю, что он был худшим, нежели Люция и Жасинт. Насколько я знаю, он был очень порядочным, очень добрым мальчиком. Мне кажется, что Мария требовала от него подвига, тем более, что он вообще такой странный визионер, участник этих явлений. Он видит Марию, но как единственный из них троих не слышит Марию и не разговаривает с Марией. Но сильнее остальных, то есть двух девушек, девочек, он сильнее переживает Бога и Троицу и Иисуса Христа видимых в свете, исходящим из ладони, из рук, из-под плаща Марии в конце каждого свидания. Здесь показано, есть необходимость достичь жизни в благодати через усиленную молитву. Пойдет на небо, но ты должен еще много молиться. Здесь также показано апостольство через молитву. Апостольство через молитву. То есть или обращение, чтобы достичь жизни в благодати, новой жизни, или миссию, чтобы исполнить через усиленную, сильную, долгую, непрестанную, воинственную мольбу. Потом есть вопрос Марии и Луции про Марию дас Невес, не знаю, как надо правильно читать, и про Амелию.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Вопрос насчет Марії дас Невес, которой було 16 лет, когда умерла. И ответ Марии так, она в небе. А Амелия, около 20 лет девушке было, когда умерла, ответ Марии останется в чистилище до конца мира. Значит, дорогие братья протестанты, есть чистилище. Оно есть для людей, которые с одной стороны были слишком хорошие, чтобы попасть в ад, или Бог нашел в них что-то, за что мог уцепиться в своем милосердии и их не допустить, чтобы они были брошены в ад. Но с другой стороны, они еще не успели в жизни этой достичь бескорыстной любви к Богу и к ближним. И не должны, не успели очиститься от пороков и от злодеяний своих. И не должны не успели расплатиться до последнего шага, попав в тюрьму. Это, извиняюсь, по пути к судьи, как говорит Иисус в притче, не договорились с этим, который обвинял их, поэтому сейчас находятся в тюрьме, пока не отдадут долга до последней копеечки, до последнего шага. Но они выйдут с этой тюрьмы, когда расплатятся, когда отдадут, сплатят долги. Амелия 20 лет и будет в чистилище до конца мира. Чем могла согрешить? Конечно, нечистотой. Но самой ли только нечистотой? Девушки там все участвовали в мессе воскресной. И почти все, или все, причащались. Предпочтение есть такое, что эта девушка согрешила грехом смертельным, нечистоты, и не осмелилась исповедоваться, и причащалась в состоянии нехватки Божьей благодати, в состоянии смертельного греха, черной души. И причастия являлись тогда святотатскими. И я думаю, что больше эти святотатские причастия, нежели этот грех, был причиной был причиной, что она получила так сильнейшее наказание. Но здесь видим, как Мария в этом разговоре переходит. Мы идем за Марией, как в божественной комедии Данте Алигьери. Мы шли за экскурсоводом с одной окрестности в другую. Мы сейчас с неба не сошли на землю, увидели апостольство, увидели необходимость также обращения и достижения состояния благодати Божьей. И мы сейчас окунаемся ниже в чистилище. Это не последняя окрестность. Будет еще ад, но на ад придется еще подождать. Мария покажет детям ад 2 месяца спустя, 13 июля, в третьем своем явлении. Тогда покажет им ад в аду и ад на земле. Но об этом еще будем говорить. Поэтому этот разговор про Амелию говорит, что нам надо расплатиться здесь, потому что наказание чистилища является очень серьезным наказанием. Лучше расплатиться здесь, нежели здесь по блату, по милосердию Божьему. Можно сказать символически, с помощью индульгенции, то есть дарования, вот именно дарования наказания чистилища. Использовать обращение, использовать молитву, использовать заслуги здесь на земле, чтобы расплатиться с милосердным Богом. Потому что после этой жизни, потеряв этот шанс, мы будем расплачиваться уже не с милосердным Богом, только с Богом добрым, но справедливым в чистилище. Он добрый, поэтому не пойдем в ад, но он справедливый, поэтому будем расплачиваться в тюрьме до последней копейки. Там уже по блату не пойдет, там по милосердию не пойдет. Там уже, но может еще быть индульгенция использована, если, но на это под условием, что человек сам здесь заслуживал индульгенцию для других, что человек не пренебрегал индульгенциями, как это делают протестанты. Так что, братья протестанты, если вы будете насмехаться над индульгенциями, то пойдете потом, скажем, в чистилище, если не пойдете сразу на небо, пойдете в чистилище. И даже если мы, католики православные, будем о вас молиться, то возможно, что Бог не допустит, чтобы индульгенция помогла вам, и будете до конца мира, или будете очень долго. Там есть какое-то качество временности в этом чистилище. Наверное, другое, нежели на небе. Потому что Бог, возможно, по справедливости не допустит, чтобы индульгенция, то есть заслуживание молящихся святых на земле, помогло вам, которые пренебрегали и насмевались над индульгенциями и сами их не приобретали для своих умерших. Поэтому, протестанты, покайтесь, станьте хотя бы криптокатоликами, веруйте в индульгенцию, веруйте в молитву за умерших, чтобы не оказаться потом в беде по справедливости Божьей. Это также показывает, что Бог очень хочет, чтобы мы сами росли в духовной жизни и приобретали, конечно, не без помощи Его благодати, но приобретали в своем усилии, в своей автономии, в своей свободе новую жизнь, делая покаяние. Бог не хочет всего исцелить прикосновением чародейской палочки, волшебной палочки. Бог не хочет всего делать за нас. Наоборот, Бог сильно уважает нашу свободу, наше достоинство, нашу автономию, нас как богов. И поэтому требуется божественных креационизмов, творчества, изменений, усилия, могущественности. И Бог потребует от нас, хотя мы такие копии Бога, мы такие образы Бога, мы такие, скажем, миниатюры Бога, но тем не менее Бог потребует от нас этого усилия. И Мария требует покаяния, После этих разговоров насчет неба, насчет земли, она спрашивает. Начинается новая тема в этой первой встрече. Хотите ли вы пожертвоваться Богу, отдаться в жертве Богу, чтобы принимать всякие страдания, которые Он пошлет вам, как покаяние за грехи, как отдача долгов за грехи, которыми Он есть огорчен и обиженный, и как просьба про, как мольба про обращение грешников. Так, хотим ответить от имени трех пастушков Луция. Давайте прокомментируем, о чем говорит здесь Мария. Хорошо, что хотите, дети, пойти на небо. И хорошо, что думаете про ближних. Хочу вам сейчас показать самый хороший способ пойти на небо и самый хороший способ затянуть туда весь человеческий род. Какой это способ? Отдаться в жертве Богу. А почему этот способ самый хороший? Потому что так живет, и это есть суть жизни, парадигма жизни Сына Божьего. Он родится с Отца и отдается Отцу в полноте, чтобы Отец мог опять Ему передать все. Отец передает Ему все, а Сын опять отдается Отцу. Что делает Сын? Рождает ли Сын Отца? Нет. Отец рождает Сына. А что может сделать Сын? Между прочим, чтобы дать возможность Отцу опять Ему все передать, и Его опять родить, Сын жертвуется Отцу, отдается Отцу. Так что со стороны Отца есть рождать Сына, родить Сына, то есть передавать Сыну божественность и вообще все содержание, всю форму и все, и любовь и так далее, ну, короче, все, абсолют передавать. Природу и жизнь, а я это называю отец рождает сына, родит сына. А что делает сын? Какой глагол насчет отношений сына к отцу? Отдаться в жертве. Отдается, посвящается отцу, жертвует собой отцу. Тут есть и послушание, и любовь сына, и все, отдаться. И Мария хочет, она сама это сделала, когда сказала «фиат» на латине, «да будет мне по слову твоему». Не имею своей жизни. Моя жизнь – это воля Отца. «Да будет мне по воле, по слову твоему, по воле, по даже деталичному слову, по даже техничному слову, деталичному». По каким-то даже мелочам, в каких-то самых мелочных мелочах хочу жить этим словом, хочу жить волей Отца. Не имею своей жизни. Я готова потерять свою жизнь, чтобы жить волей Отца, капризами Отца, требованиями Отца. Мария отдается в сцене Благовещенской, отдается Отцу не иначе, как но в миниатюре, как глобально, максималистически и абсолютно. Она также максималистически, но она не абсолютно, она миниатюрна, как человек, как может человек. Она отдается ограниченный человек, как она, он, сын, абсолютно отдается отцу, она ограниченна, но на 100%. Но это означает ограничен. И сейчас она предлагает нам такой же стиль жизни, такую философию, такой менталитет, такую жажду, такую мечту, такую программу жизни, Какое твое расписание? Там выйди замуж, иметь детей, быть богатой, здоровой, жить долго, счастливо, за горами, за лесами, неповредимой и плохой судьбой. Оставьте эти мечты, оставьте эти планы, эти расписания. Что принесет Бог, тем и будем жить. 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 Вот единственное наше расписание на сегодняшний день, на эту неделю, на этот месяц, на этот год. На уровне моей жизни внутренней, внешней, социальной, политической, мировой, семейной. Насчет моего счастья, несчастья, здоровья и болезней. Насчет богатства и нищеты. Насчет реализованности и нереализованности моей жизни. Все это оставим. Да будет, как Бог хочет. Живем не мы, живет Отец в нас, уже через Духа Святого, через волю свою, через вдохновение свое, вот, через заповеди свои, через церковь свою, через таинства свои, через все, через волю наших настоятелей. Живет Отец во мне, живет Бог, чтобы Бог был всем во всем. Но воля Его, Слово Его — это Сын. Сын во мне живет. Живу не я, живет Сын во мне. Слово Отца живет во мне. Логос, Христос. Апостол Павел говорит. Готовы ли вы отдаться? Так. И это, слушайте, проявляется не только в воле, не только в заповедях Божьих, в страданиях. Готовы ли вы умереть аж до смерти? Отдаться Богу аж до смерти? Не на доброе, но на добрые и на злое, на добрые и на злые дни, на белую и на черную полосу. Готовы ли вы также к черной полосе? Готовы ли принять всякие страдания, которые Он не спошлет вам? Так, готов. То есть это должна быть отдача Богу также аж до смерти, с готовностью принять всякие страдания. Но пускай российские войска будут на Лычаковской во Львове. Но трудно, пускай. Если такова воля Божия. Пускай будет Третья мировая война. Не дай Бог, но пускай. Не дай Бог российские войска в Украине. Но дай Бог, чтобы не было. Но если такова воля Божия, что сделать? Принимаем. Не повесимся. Не опечалимся слишком, чрезмерно. Но лучше, чтобы россияне у себя войска держали. Конечно, лучше. Поэтому мое обращение к президенту Путину. Для твоей души, господин президент, лучше убери войска с Украины. Для твоей души это лучше. Поверь мне, францисканец, капуцин. Лучше для тебя. Который он пошлет вам, как чтобы... Ну ладно. И на этом и закончим. Дальше будет в следующей передаче я начну с этого момента, почему эти страдания нужны Богу. Это слишком глубокая тема, чтобы так. Вы извините меня, что я так медленно, как черепаха, гряду, иду, лезу через эти откровения. Мы с первого не можем выйти, а еще из шести. И еще синтез хочу сделать. Но думаю, что до октября успеем. Я бы хотел успеть, потому что надо еще поиздеваться над Лютером Мартином. 500-летие Лютера. Надеюсь, что еще успеем, господин Лютер, поиздеваться над вами. Но пока пускай здравствует, да здравствует Мария, Преснодева, Матерь Божья, воинственная и с Фатимой.